Арт и факт. Екатерина Барабаш.
Международный кинофестиваль «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге в этом году начался, как всегда, с выстрела из пушки Петропавловской крепости. Стрелял почетный гость, по традиции, коим на этот раз оказался выдающийся итальянец, любимец фестивалей и отчасти публики, кудрявый скороносец Паоло Сорентино. В Питер он приехал со своим новым фильмом «Лоро», картине о другом ярком итальянце Сильвии Берлускони. В главной роли снялась великолепный Тони Сервилла, уже работавший с Сорентино на картинах «Изумительная» и «Великая красота». Тони Сервилла незаурядный артист, но почему-то долгие годы его слава дремала где-то на задворках кинематографа, словно ленясь выйти наружу. Несмотря на то, что Сервилла почти 60, только в последние 10 лет он, наконец, стал по-настоящему знаменитым. Это произошло как раз благодаря Сорентино, который неожиданно пригласил его сыграть премьер-министра Италии Джулио Андреотти на закате своей политической карьеры. Потом у Сервилла была «Великая красота», за которую Сорентино получил «Оскара», а сам актер – премию Европейской киноакадемии. И вот снова Тони Сервилла в роли бывшего премьер-министра, известного своими играми с проститутками и дружбой с Владимиром Путиным. В фильме есть эпизод, где Берлускони рассказывает своему внуку о визите к нему на виллу Путина в сопровождении крейсера и двух боевых кораблей. Сорентино уверяет, что его новый фильм не о Берлускони как таковом, но об Италии и итальянцах. Впрочем, так уверяют все режиссеры, снимающие байопики. Дескать, их целью было показать лидера страны на фоне общества. Причем главный герой тут как раз общество. Берлускони с его артистичностью, болезненной склонностью к самолюбованию – отличный персонаж для фарса, которым, по сути, стал новый фильм «Сорентино». Другим почетным гостем «Послания к человеку» стала обворожительная француженка, муза Франсуа Трюфо Фанни Ардан, которая в последнее время частенько наезжает в Россию. В этот раз она приехала, чтобы представить документальный фильм Тома Вулфа «Мария до Каллас» о великой певице. Каллас для Фанни Ардан не чужая. Ей довелось играть ее аж дважды. Первый раз – Фанни Ардан выступила в роли певицы в театральной постановке Романа Полански, а потом сыграла Каллас в фильме «Дзефирелли». С Россией Фанни Ардан тоже нежные отношения. Кроме того, что она любит здесь бывать и каждый раз восхищается русским гостеприимством, видимо, она не знает, что гостеприимство по отношению к зарубежным звездам – это особая черта русского характера. Так вот, она все время еще и сыграла императрицу Александру Федоровну в фильме «Распутин». Ее мужа, действующего императора Николая II, сыграл Владимир Машков, а самого Распутина – Жерар Депардье. Изначально «Послание к человеку» замышлялось как фестиваль чисто документального кино. Он, собственно, таковым и остался, но несколько лет назад организаторы придумали программу «Кино сверхреальности», состоящую из игровых фестивальных хитов уходящего лета. Ну, по семантике, скажем так, эта программа слегка выпадает из контекста фестиваля. Но резон организаторов понять можно. С помощью этой программы как раз и приглашаются звезды. Они приезжают, чтобы представлять фильмы. Приезжают известные режиссеры, которые соглашаются представлять здесь свой фильм и таким образом составить солидную рекламу фестиваля. Немного только грустно от того, что у зрителя в своей массе пока нет привычки к документальному кино. Но если с помощью действительно игровых хитов и их авторов есть возможность привлекать зрителя не только из среды специалистов или особо интересующихся киноманов, то и хорошо, и слава богу. Есть надежда, что российский зритель почувствует по-настоящему вкус документального кино, ведь во всем мире оно бытует в прокате, популярно уже почти наравне с игровым. Тем более, что документальное кино на «Послание к человеку» традиционно сильнейшее. В этом году главный пресс-фестиваль уехал в Венгрию с режиссером Бернадеттой Узе-Риттер, который она получила за фильм «Пленница». Совершенно дикая и дивная история. Женщина немного за 50, хотя на вид гораздо старше. Много лет находится в рабстве в одной из семей. Паспорт у нее отобрали. Спать ей приходится не больше 4-5 часов в сутки. На улицу выходить запрещено. Ни с кем разговаривать ей нельзя. И вот на наших глазах, под прицелом камеры, в женщине, ее зовут Мариш, происходит какой-то слом, и она решается на побег. Мы видим, как замученная женщина с тусклым взглядом преображается. В глазах решимость, в голосе железные нотки. В самом конце перед нами подкрашенная, аккуратно подкрашенная дама, в макияже, улыбающаяся, пристойно одетый, пытающийся забыть кошмар рабства. Конечно, в этом фильме много странностей, в первую очередь по части сюжета. Вот очень трудно представить себе дом в центре Европы, где процветает натуральное рабство, и где нормальная женщина с двумя руками и ногами, с работающей головой, оказывается не в состоянии сделать шаг в свободу. И, разумеется, тут возникают сомнения относительно правдивости самой ситуации, и закрадывается мысль о постановочности, если не всего фильма, то немалой ее части. Утверждать ничего не берусь, тем более, что в любом случае фильм очень сильный, не говоря уж о том, что для нас здесь и сейчас еще необычайно актуальный. Тема утраченной свободы для России сейчас вообще самая больная тема, и любое метафорическое исследование в этой сфере как маленький кирпичик в новое здание. Свобода, так или иначе, всегда главная тема искусства. В документальном кино, в котором основа и канва – сама жизнь, даже в большей степени, свобода может жить там, где ты совсем не ожидаешь ее встретить. И выглядеть она может очень по-разному. Вот в фильме «Песни для Кита» Руслана Федотова и школы документального кино Марины Разбежкиной мы знакомимся с бездомной женщиной. У нее решительно ничего нет. Ни крыши над головой, ни друзей, ни своей одежды, ни малейшей надежды на благополучие. Есть только рюкзак и подобранные на помойке вещи. А еще друг Никит. Кит, тот самый Кит, молодой парень, тоже бездомный. Она поет ему песни советского репертуара и водит смотреть «Салют в День Победы». Своей одежды у нее действительно нет, но абы что она на помойке не возьмет и не наденет. Будет спрашивать человека за камерой, идет ли ей это, красиво ли то. Человек фантастической внутренней свободы, той высшей свободы, которая живет в голове, в мозгу, в душе, в самом естестве человека, и которая плевать хотела на крышу над головой, на деньги, на уют. И только один раз в самом конце, стоя под душем где-то в ночлежке, женщина заплачет и, обращаясь к стене, простонет: «Господи, как же мне трудно, Господи, когда же все это закончится?» И степень ее одиночества станет до такой степени ясно, что заболит сердце. Этот фильм был признан лучшим фильмом национального конкурса. А сердце должно болеть и у художника, и у зрителя. Это неправда, что зрителю нужны легкие комедии и бессмысленные боевики. Нет, они, конечно, нужны. И даже самому, что ни на есть интеллектуалу, они тоже нужны. Но если сердце никогда не болит от того, что кому-то на экране больно, значит, что-то неладное и в кино, и в сердце. На послании к человеку сердце болит очень часто. Иногда, даже тогда, когда вроде должно петь. Но сердцу лучше знать, когда ему болеть и когда петь. Оно ведь может болеть и от счастья. Вот фильм Евгении Останиной и Зоси Радкевич «Белая мама», объявленный лучшим документальным фильмом конкурса, как раз из тех фильмов, которыми надо тыкать чиновникам от культуры в глаза. Вот смотрите, вам надо доброе кино, вы хотите, чтобы кино воспитывало молодежь, ну тогда выкиньте нафиг свои патриотические поделки и снимайте вот такие фильмы. Героиня картины – женщина лет 45, мать шестерых детей от мужа эфиопа, этим детям от 12 до 23 лет. Где муж эфиоп, неизвестно, зато есть новый муж, обожающий жену и всех ее шестерых детей мулатов. Незадача лишь в том, что жена никак не может родиться у своего общего. Они решают взять из детдома. Появление нового мальчика в семье оборачивается адом. Десятилетний Дани измотан психологически, он неконтактен, агрессивен. «Я тебя ночью убью ножом!» – кричит он приемной матери в приступе агрессии. «Я все равно тебя очень люблю, ты замечательный мальчик», – гладит его по голове новая мама и целует. Здесь, в этом фильме, пространство так переполнено любовью, что кажется, будто его хватит на весь зрительный зал и на его окрестности, да и вообще на весь российский кинематограф. В этом году «Послание к человеку» утвердило новый приз. Приз имени Александра Расторгуева, погибшего этим летом, одного из самых талантливых, честных и сильных документалистов страны. Вообще, имя Расторгуева словно веяло над всем фестивалем каждую секунду. Он будто бы вот был здесь, критиковал, хвалил. Он ведь снимал кино с таким вниманием к человеку, с такой чувственной и необъяснимой любовью к своим героям и вообще к людям как таковым, что теперь после его ухода словно появилась новая точка отсчета. Жаль, что только после ухода. А приз имени Александра Расторгуева получил все тот же Руслан Федотов за фильм о бездомной женщине. Если сравнивать два конкурса, национальный и международный, сразу видишь главное различие. Российские фильмы при меньшей художественной изощренности по сравнению с зарубежными кажутся как-то более чувственными, более болезненными. Кстати, отчасти это как раз из-за меньшей изощренности, которой в зарубежных картинах порой подменяется истинное сочувствие, истинная тонкокожесть. Герои российских фильмов на грани выживания, а часто на грани нервного срыва. Они все Дон Кихоты с копьем наперевес против несправедливости. Вот, скажем, отлично один из лучших фильмов конкурса «Фатеич и море» Алены Рудницкой и Сергея Винокурова. Фильм рассказывает о семье рыбаков в Приморье. У них никого, ничего нет, кроме рук, умения работать и желания честно зарабатывать свою копейку. И напрасно бьются они в разные начальственные двери, умоляя помочь им в борьбе против воров-браконьеров, которые шастают по океану, забирая всю потенциальную добычу. Никому не нужны эти люди. Ну, разве что вспомнят о них, когда надо организовать шикарный стол с морскими гадами. А тем временем морские гады в человеческом обличье бороздят воды Фатеича и его семьи. И каждый день выходит старик Фатеич, безоружный, в море, совестить этих морских гадов. Вот, казалось бы, полная беспросветность. А жить сразу легче. Однажды меня спросили, какой фильм ты считаешь самым оптимистичным для себя? И я вдруг с удивлением поняла, самое оптимистичное кино, какое я видела, после которого хотелось жить, работать, любить и так далее, это документальный фильм «Химиотерапия» польского режиссера Павла Ладзинского, где герои онкологически больные во время прохождения ими сеанса химии. Многие из них не дожили до выхода фильма. Многие, наоборот, побороли страшный недуг. Но такая жажда жизни буквально рвется с экрана, что сетовать на свои мелкие невзгоды уже даже кажется неприличным. В конце концов, мы все немножечко Дон Кихоты в борьбе за жизнь. Просто кто-то шумно идет на ветряные мельницы, а кто-то предпочитает негромкую жизнь и негромкое дело. Послание к человеку всегда квинтэссенция жизни и свободы. Эта территория свободы пока еще доступна на наших просторах. И чем сильнее будет сжиматься кольцо несвободы, тем ценнее будут для нас вот такие островки, где еще веет свободный дух. Екатерина Барабаш, РФИ, Москва.